Но тюлень, по всей вероятности, слышит царапанье достаточно ясно. Даже если животное находится подле другой отдушины, в сотнях ярдов отсюда, в конце концов он исполнится жгучего любопытства, которое окажется для него губительным. С другой стороны, Крози понятия не имеет, каким образом безмолвное может рассмотреть в темноте тюленя, чтобы точно метнуть гарпун. Возможно, при солнечном свете, летом, поздней весной или ранней осенью очертания животного еще смутно проглядываются подо льдом, и нос его виден в крохотном отверстии отдушины. Но при свете звезд... К тому времени, когда сигнальное устройство начинает вибрировать, тюлень запросто может уже повернуть и снова уйти на глубину. Может, она нюхом чует приближение тюленя, поднимающегося из глубины? Или чувствует неким иным образом? Крози изрядно замерз. Свидетельство того, что он скорее лежит на своей подстилке, нежели сидит прямо, и дремлет, когда маленькое сигнальное устройство из косточек и перьев срабатывает. Через секунду у него сна ни в одном глазу, а безмолвное молниеносным движением поднимает гарпун и швыряет прямо вниз в отдушину еще прежде, чем Крози успевает моргнуть и окончательно очнуться от дремы. Потом она подается назад всем телом и, что есть силы, тянет на себя толстую веревку, уходящую под лед. Крози с трудом встает. Левая нога противно ноет и подламывается под ним. И ковыляет к безмолвной со всей скоростью, на какую способен. Он знает, что сейчас наступил один из сложнейших моментов охоты на тюленя. Надо вытащить животное на лед прежде, чем оно, яростно дернувшись, сорвется с зазубренного костяного наконечника гарпуна, коли только ранено, либо просто застрянет подо льдом или пойдет ко дну, коли уже мертво. Скорость играет роль, как всегда говорили на флоте. Соединенными усилиями они вытаскивают тяжелое животное из отверстия. Безмолвное тянет веревку одной, на удивление сильной рукой, а зажатым в другой руке ножом рубит лед, расширяя дыру. Тюлень мертв, но ничего более скользкого Крози в жизни не встречал. Он подсовывает руку в рукавице под ласту у самого основания, стараясь держаться подальше от бритвенно-острых зазубрин на конце, и рычажным усилием приподнимает и выволакивает мертвое животное на лед. Все это время он судорожно хватает ртом воздух, чертыхается и смеется в голос, свободный от необходимости соблюдать тишину. А безмолвное, разумеется, хранит безмолвие, если не считать шумного, с легким присвистом дыхания. Когда тюлень благополучно вытащен на лед, Крози отступает назад, зная, что последует дальше. Тюлень, едва различимый в слабом свете звезд, пробивающимся сквозь низкие, стремительно несущиеся по небу облака, лежит на льду, устремив в пустоту неподвижный и как будто осуждающий взгляд черных глаз. Лишь тоненькая черная струйка крови стекает из открытой пасти на белый снег. Слегка задыхаясь, безмолвный опускается на лед на колени, потом на четвереньки, а потом ложится на живот лицом к морде мертвого тюленя. Крози молча отступает еще на шаг назад. Безмолвная достает из-под парки крохотную фляжку, вырезанную из кости, и набирает в рот воды из нее. Она хранила фляжку у голых грудей под мехом, чтобы вода не замерзла. Подавшись вперед, она прижимается губами к губам тюленя в странном подобии поцелуя и даже открывает рот, как делают шлюхи, целуя в засос мужчин, по меньшей мере на четырех континентах, где бывал Крози. «Но у нее нет языка», — напоминает он себе. Безмолвная выпускает воду изо рта в пасть тюленя. Крози знает, что если смертной душе тюленя, еще не покинувшей тело, нравится красота искусно изготовленного гарпуна и зазубренного наконечника, убившего животное, а равно другие охотничьи принадлежности, если ей нравится хитрость и выдержка безмолвной, и особенно если ей нравится вода из ее рта, она расскажет другим тюленям душам, что им нужно приходить к этому охотнику, коли они хотят испить такой чистой и свежей воды. Крози понятия не имеет, откуда он это знает. Безмолвная никогда не объясняла ему этого ни с помощью веревки, ни на языке жестов. но он знает это, наверное. Словно знание приходит к нему через головную боль, которая мучает его по утрам. Ритуал закончен. Безмолвная поднимается на ноги, стряхивает снег со штанов и парки, собирает свои драгоценные инструменты и гарпун, и они вдвоем волокут тюленя примерно 200 ярдов до своего снежного дома. Они едят весь вечер. Крози кажется, он никогда не наестся в волю мясом и салом. К концу вечера лица у обоих измазаны жиром, как у свиней, и он показывает пальцем на свое лицо, потом на лицо безмолвной, и раздражается хохотом. Безмолвная никогда не смеется, разумеется, но Крози кажется, что по лицу ее проскальзывает легчайшая тень улыбки, прежде чем она спускается в ведущий к выходу тоннель и возвращается, голая, в одних только коротких штанах, с пригоршнями свежего снега, чтобы вытереть лицо сначала им, а потом мягкой оленьей шкурой. Они пьют ледяную воду, греются у огня, а потом снова едят тюленину и снова пьют, выходят из дома и расходятся в разные стороны, чтобы справить нужду. А по возвращении развешивают свои влажные одежды на сушильной раме над низким огнем, чистят зубы пальцами, тонкими щепочками и снегом, а потом забираются, голые, под меховые полости. Едва успев задремать, Крози просыпается от прикосновения маленькой руки к бедру и половым органам. Он реагирует мгновенно, член напрягается и встает. Он настолько хорошо помнит свои прежние душевные муки и угрызения совести, что старается не думать о них. Они оба тяжело дышат. Она закидывает ногу ему на бедро и тихонько вводит ею вверх-вниз. Он берет в ладони ее груди, такие теплые, а потом опускает руки ниже, чтобы подхватить ее ягодицы и прижать ее промежность теснее к своему бедру. Твердый член пульсирует, набухшая головка вибрирует, точно перья сигнального устройства для охоты на тюленя при каждом соприкосновении с ее потной кожей. Безмолвная откидывает меховые полости, садится на него верхом и движением руки, таким же стремительным, как при броске гарпуна, ловит его член и вводит в себя. «О боже!» — выдыхает он, когда они сливаются в единое целое. Крози чувствует упругое сопротивление напряженным членам, потом толчком входит глубоко в нее, преодолевая сопротивление, и сознает, глубоко потрясенный, что он овладел девственницей. Или она овладела им. «О, Господи!» — с трудом выговаривает он, когда они начинают двигаться быстрее. Он притягивает безмолвную к себе за плечи и пытается поцеловать, но она отворачивает лицо, прижимается щекой к его щеке, потом к шее. Крози совсем забыл, что эскимосские женщины не умеют целоваться. Первая вещь, которую любой английский полярный путешественник узнает от старых ветеранов. Это не важно. Он извергается в нее через минуту или меньше. Такая долгая минута. Какое-то время безмолвная неподвижно лежит на нем, тесно прижавшись маленькими потными грудями к его равнопотной груди. Когда к нему возвращается способность думать, он задается вопросом, есть ли кровь. Он не хочет пачкать прекрасные белые шкуры, устилающие снежное ложе. Но безмолвная снова двигает тазом. Теперь она сидит прямо, по-прежнему верхом на нем, устремив на него немигающий взгляд черных глаз. Темные соски покачивающихся грудей похожи еще на одну пару глаз, пристально наблюдающих за ним. Он все еще не обмяк внутри ее, и ее движение, уму непостижимо, такого никогда не случалось с Фрэнсисом Крози при общении с портовыми шлюхами в Англии, Австралии, Новой Зеландии и любых других странах, заставляют его снова ожить, снова восстать и тоже задвигать бедрами. Она запрокидывает голову назад и опирается сильной рукой на его грудь. Так они занимаются любовью много часов подряд. Один раз она покидает снежное ложе, чтобы принести обоим воды напиться. Растопленного снега в маленькой голдеровской жестянке, что висела на раме над угасающим огнем, и спокойно смывает со своих бедер кровавые разводы, когда они оба заканчивают пить. Потом она ложится на спину, раздвигает ноги и затягивает Крозье на себя, крепко взяв за плечо. Поскольку солнце зимой не восходит, Крозье так никогда и не узнает, занимались ли они любовью всю долгую арктическую ночь напролет, а, возможно, много дней и ночей подряд без остановки. У него именно такое ощущение к тому времени, когда они засыпают. Но в конце концов они все-таки забываются сном. От тепла дыхания и испарений разгоряченных тел открытые участки ледяных стен подтаивают, и с них капает вода. И в снежном доме так тепло, что первые полчаса или около того они спят, не накрываясь меховыми полостями.